Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник» Крыму. Приветствуем вас, друзья. Обозреватель Борис Левин с наилучшими пожеланиями комфортного, доброго, здорового дня. Делаем акцент именно на это, потому что о профилактике, согласитесь, время у нас все-таки зимнее. Как бы ни баловала нас зима в декабре и начале января, но все равно расслабляться нельзя. И, конечно же, актуальным будет сегодняшнее наше интервью с врачом-отолерингологом высшей категории, членом Ассоциации отолерингологов России Сергеем Владимировичем Чернышенко, который сегодня по доброй традиции любезно согласился дать свои высокопрофессиональные советы в этот период нашего времени. Сергей Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Ну что, статистика, которую мы видим от Роспотребнадзора, настраивает нас на то, что зима все-таки в свои права вступает. Мы видим это и по климату, который изменился после первых дней этого года, и по цифрам роста эпидпорога по респираторным вирусным инфекциям. Ну и главное, конечно, в этом смысле это два вида вакцинации. Это специфическая, о которой мы говорили еще с сентября месяца, и неспецифическая, вот акцент на которую мы сегодня с вами, наверное, и сделаем. Расскажем о том, как надо себя вести, чтобы не допустить обострений, а тем более лор-органы, они, наверное, первые воспринимают на себе все осложнения зимнего периода времени.
Да, лор-органы это на передовой, и поэтому, конечно же, нынешняя ситуация, да, и не только нынешняя, ежегодная ситуация с сезонными обострением или появлением каких-то вирусных инфекций, вне зависимости от того, какой возбудитель, какой вирус, какой он имеет название, в любом случае, это общим словом, да, раньше называлось сейчас острые респираторно-вирусные заболевания, либо острые респираторно-вирусные инфекции, как писалось в наших карточках, да. или в больничных листах. Но, тем не менее, суть проблемы такова, что каждый сезон, особенно в межсезонье, когда есть нестабильность температурного режима, где вечерами и рано утром холодно, днем тепло, вот эта нестабильность, и наша, особенно у крымчан, понимание того, что мы живем в самом теплом месте до мира.
Да, и когда бушуют социальные сети, в которых хочется показать, как ты купаешься при температуре морской воды плюс 8, а в температуре воздуха плюс 20.
Ну, это хорошая температура, да, они закаляют организм, вот это контрастные температурные значения, они приводят к выбросу различных гормонов, да, биологически активных веществ в организме, поэтому это все стимулирует, как вот вы сказали, такую профилактику и болезни. То есть, в любом случае, движение, контрастные ванны, обтирание, активные дыхательные практики, все это является профилактикой вирусных инфекций. Безусловно, нос, как орган, который первый на пути любой инфекции, хоть вирусной, хоть бактериальной, хоть аллергенов, то есть нос, безусловно, должен дышать. И поэтому дыхание носовое является главенствующим в борьбе и предупреждении вирусных инфекций.
Ну и главный симптом, который развивается, это отек слизистой оболочки.
Да, отек слизистой оболочки носа, да, равно как и следующее за ним гиперсекреция, то есть выделение слизистой из носа.
И распространение на гортань, на глотку.
Да, стекание этой слизи в глотку, в гортань и так далее. Соответственно, это все приводит к тому, что обычный банальный насморк, как многие говорят, да, который можно лечить, а можно не лечить, он в течение 7 дней пройдет. Но если мы посмотрим шире и вспомним, как говорится, анатомию, да, человека, что полость носа, соседние органы, да, носоглотка, пазухи носа, слуховая труба и барабанная полость, и, соответственно, глотка, гортань – это взаимосвязанные отделы верхних дыхательных путей, поэтому длительный насморк, на который мы можем вдруг не обратить внимания, может сопровождаться и развитием гайморита, и развитием отита, и развитием ларинготрахеита, особенно в детском возрасте, стенозирующий ларинготрахеит, и достаточно частая ситуация, потому что у детей вот это расстояние между носом и гортанью, он очень короткое, да, поэтому любая инфекция очень быстро может утром быть ребенок здоров, а к вечеру он уже болеет, кашляет и задыхается.
Но для взрослых мы должны, наверное, здесь отметить это и сопутствующие патологии, которые есть, и ослабленный иммунитет, и, наверное, одежда не по сезону. Я вот буквально неделю назад видел футболки людей и с меховыми воротниками пальто одного одновременно в одном общественном транспорте?
Ну, если мы поговорим, как происходит охлаждение организма, то, безусловно, охлаждение любого организма человеческого, оно происходит с тех зон наших, где находится поверхность сосуда. Это область шеи, это кончики пальцев рук и ног. Вот если эти три зоны у нас защищены, да, мы часто в прошлом смотрели французский фильм, видели, как идет ветреная погода в Париже, дождь, человек идет в шарфике, в пиджачке, и при этом, да, в общем-то, чувствует себя нормально. Вот
поэтому, определенные, да, зоны у него в центре,
закрыты
внимания.
И в перчатках, да. Вот если мы будем закрывать вот зоны, где на поверхностно расположены сосуды, то это предупредит быстрое охлаждение организма всего.
Но в целом зимний период, он ослабленным иммунитетом тоже отличается, все-таки недостаток, наверное, витаминизированных пищи, и об этом тоже мы не должны забывать, что сбалансированное питание – это тоже барьер на пути, в том числе вирусной инфекции. Вот такой комплекс мы сегодня должны напомнить нашим слушателям.
Ну, питание сбалансированное, мы, слава богу, живем, опять же, повторюсь, в прекрасном месте, где и овощи, и фрукты круглогодично, и они в свежем состоянии, это не замороженные в большей степени продукты питания. Поэтому, когда иногда пациенты спрашивают, а какие витамины попринимать, ну, как мне кажется, лучше естественные продукты, которые имеют в своем составе витамины группы В и С, те витамины, которые как раз и нужны для хорошего функционирования иммунной системы и нейрососудистой системы. Поэтому больше фруктов, овощей, и главное, физические нагрузки, главное, движение. Потому что, когда мы лежим на диване и смотрим в потолок или там в телефон, то, безусловно, идет застой, нет активного кровообращения, соответственно, там, где застойные органы, там и тяжелее проходит и насморк, в том числе, да, как многие пациенты говорят, вот я лег, у меня нос сразу заложил. Ну, я предлагаю пройтись вечером полчаса, сделать прогулку перед сном. И заведомо, ну, у 50% вот эта застойная ситуация носового блока, она не будет так тревожить пациента.
Причем эти прогулки желательно круглогодичны, независимо от времени года.
Ну, главное защитить шею и
да. Но еще один момент, не знаю, вы поддержите меня или нет, централизованное отопление. Зима характерна тем, что батареи у нас в домах работают, но батареи, они сушат воздух. А можем дальше провести параллель, что значит и слизистые не могут задерживать инфекцию, сложнее?
Ну, наш же организм, это сложная система, которая легко адаптируется к разным условиям жизни и так далее. Ну, понятно, что предложение о том, что открыть окна, проветрить помещение, тоже заведомо всем известная рекомендация. Иногда приходится констатировать то, что мы практически отапливаем воздух в нашем городе своими батареями. Но не у каждого же квартиры есть гигрометр, определяющий там влажность и так далее, температурные режимы. Поэтому проветриваем помещение, безусловно, ежедневное, ежеутреннее, ежевечернее. Влажная уборка помещений. Понятно, что приходить с улицы и снимать пальто, и бросать пальто это на постель, где вы проводите там 6 или 7 часов ночных, но не стоит. Надо снимать верхнюю одежду, безусловно, в гардеробной и так далее. Поэтому это тоже как фактор. Вроде как обычная рекомендация, но тем не менее все, что на наших одеждах, шапках, обуви, все это мы должны оставлять вот, ну, близко к пределам наших помещений.
Ну и ваши рекомендации по очищению дыхательных путей при рините?
Ну да, очищение дыхательных путей естественным путем, понятно, путем высмаркивания, это известный факт. Но сейчас вот тенденция в последнее время возникла, что надо, особенно это относится к детской медицине, педиатрии, что надо промывать нос, обязательно промывать и так далее, и так далее. Но приходится немножечко подключать, в память включать физиологические моменты. Что содержится в носовой слизи? В носовой слизи содержатся лизоцимы, иммуноглобулины, глобулины, интерфероны, лактоферины, то есть те вещества, которые являются защитой нашего организма. И когда мы обильным количеством жидкости вымываем всю слизь из носа, мы, по сути дела, лишаем наш организм защиты, особенно, повторюсь, в детском возрасте. И даже есть Национальная медицинская ассоциация отоленинголога, выпускаются раз в 3-4 года стандарты по лечению, по контролю за разными нозологическими медициной, в частности, вот при ринофарингитах. Даже есть такой маленький абзац, где написано, что длительное бесконтрольное промывание полости носа растворами антисептических препаратов не имеет доказательной базы эффективности, нарушает работу мукоцеллярного транспорта в полости носа и носоглотки и может приводить к локальным дисбиотическим изменениям. То есть уже официально на уровне Ассоциации отоленингологов России уже выработана вот эта сентенция о том, что ну, ни в коем случае не надо ежедневно 360 дней в году промывать. Да, если необходима сухость в квартире, можно увлажнить несколькими каплями там физраствора, либо есть растворы солевые, продаются в аптеке, но это это не должно быть именно вымывание. Это должно быть легкое орошение для увлажнения слизистой.
Да, это очень важный момент, потому что мы, прежде всего, родителям здесь обращаемся. Но и еще одну фразу я хочу, чтобы сегодня она прозвучала, и ее запомнили все наши слушатели, что все-таки лучшее лечение – это профилактика. И в данном случае мы обращаемся ко всем с позиции наших профилактических осмотров. Почему-то стало уже традицией, когда кардиологи приходят к нам и говорят, электрокардиограмму не забудьте, сейчас молодеет патология, поэтому уже после 30 лет обязательно контролируйте, приходите на профосмотры. Там эндокринологи говорят, сахар крови делать не обязательно после 40, после 25-30 лет уже это хороший тон сделать. А вот о лор-консультациях почему-то так громко не звучит никогда.
Ну, вероятно, это связано с тем, что лор-патология, она в кавычках на передовой, поэтому каждый пациент, если по статистике взять, что в течение года взрослые 4-6 раз страдают какими-то вирусными или бактериальными инфекциями верхних дыхательных путей, дети от 6 до 9. То есть мы понимаем, что ребенок либо взрослый каждые 2-3 месяца однозначно попадает на осмотр к лор-врачу. Сначала к терапевту. То есть это необходимо, но терапевт на консультацию может отправить к лор-врачу.
Это если родители самолечением не занимаются.
Да, но в любом случае самолечение по статистике, оно не является все равно таким, если в течение года взять, и ребенок болеет 1-2-3 раза в год, а уже на 4-й раз точно родители приведут ребенка либо к педиатру, либо к отоларингологу. Поэтому, исходя из такой статистики, мы понимаем, что лор-врач осматривает пациента 1-2 раза в год.
Но диспансеризация,
рекомендательно, безусловно, 2 раза в год,
не дожидаясь проявления болезни. Вот на это
профилактически. Ну, раньше, во времена Советского Союза, это было профосмотр в школах, в детских садах, мы участвовали в этих процессах, да, приходили 2 раза в год, осматривали детей, и это было вот как правило номер один. Да, со временем немножко изменилась тенденция, но сейчас опять идет
Также вот возвращаясь к профосмотрам на уровне кардиологии, эндокринологии, где бывает, что каждый второй вообще не знает об артериальном давлении повышенном или не знает, что уровень глюкозы в крови у него повышен. Так и здесь. Можно же на профосмотре уже определить и искривление перегородки.
Конечно, и качество слуха можно определить, качество дыхания можно определить, потому что существуют аппаратные методы исследования качества дыхания, ринеманометрия. Есть исследование качества слуха, это аудиометрия. То есть, в принципе, на сегодняшний день есть все возможности вовремя оценить состояние своего здоровья, вовремя оценить снижение тех или иных потенциальных моментов, которые могут привести к хронизации процесса. Ну и если вы 2 раза в год попадаете к отоларингологу, обязательно, конечно, отоларинголог при необходимости назначает какие-то исследования, которые могут определить те или иные возможные причины обострения болезни. Либо это бактериальные причины, либо вирусные, либо аллергические.
Наши возможности, Сергей Ильич, здесь, в Крыму, сейчас, на примере и вашей профессиональной деятельности, и ваших коллег, эндовидеоконтроль, компьютерная томография, все это доступно?
Все, да, все шире и шире, учитывая, что и в государственных учреждениях появляются данные виды исследования, а о частных учреждениях, где есть лор-кабинеты, я уже и не говорю, там везде есть эндоскопическое оборудование, которое позволяет увидеть не только самому врачу ту или иную проблему, но еще показать пациенту это на экране монитора.
Ну, эндоскопическая лор-хирургия в том числе.
А лор-хирургия – это как продолжение эндоскопического диагностического момента. Да. И перед любым эндоскопическим, эндоназальным, либо эндоуральным и так далее оперативным вмешательством производится и все перечисленные высшие исследования, в том числе и компьютерная томография, и риноманометрия, и аудиометрия, если необходимо, компьютерной томографии или МРТ с усилением, ну и так далее, и так далее. То есть все возможности современной диагностики и лечения в медицине Крыма, они существуют. И не обязательно спешить. Да, есть какие-то эксклюзивные моменты, когда направляются пациенты в центральные клиники Москвы, Петербурга и так далее. Но 95% лор-патологии у нас прекрасно и диагностируется, и лечится в Крыму.
Ну вот раз уж мы заговорили о компьютерной томографии, вот исследование подобное пазух носа, она заменяет рентгеновское исследование, к которому все привыкли уже?
Ну, если мы будем говорить о информативности, то, безусловно, компьютерная томография, она является более информативной, чем рентгенография. Рентген необходим пазух носа только в случае, если это профосмотры. Угу. Если это впервые выявлена какая-то лор-патология по типу гайморита, ну и назовем синусита, тогда это можно ограничиться только рентгенографией. Если это уже рецидивирующий какой-то процесс в пазухах носа, либо хронический процесс, либо пациент тем более готовится на какие-то оперативные вмешательства со стороны офтальмологической, либо челюстно-лицевой хирургии, то обязательно делается более углубленное исследование, это компьютерная томография околоносовых пазух в разных проекциях, которая позволяет уточнить нюансы, строение, анатомию и так далее, структур конкретного пациента.
Не случайно вот Сергей Владимирович назвал еще и специалистов смежных областей наших, и санация полости рта со стоматологией – это прямой путь общения в данном случае. Офтальмология – то же самое.
Неврология, офтальмология, гастроэнтерология.
Терапия.
Да, терапия – это все вот специальности, которые пересекаются с лор-направлением, потому что зона голова-шея, безусловно, здесь много пересечений различных нозологических единиц. Это и проблемы с шейного и грудного отдела позвоночников, это проблемы зубочелюстной системы, а тем более еще сейчас идет активное развитие имплантологии в стоматологии, поэтому обязательно осмотр лор-врача, обязательно компьютерная томография околоносовых пазух перед проведением постановки имплантов, это, тут даже не обсуждается. Ну и офтальмологические операции, они тоже проводятся только после осмотра отоларинголога. Потому что наличие какого-то очага хронической инфекции в полости носа, это является противопоказанием к офтальмологическим операциям,
да,
которые в большей степени являются чистыми операциями.
И в данном случае в перечень исследований входит консультация лор-врача.
Стандарт.
Ну, раз уж мы о гайморите заговорили, давайте поговорим о беспункционном, может быть. Начнем с этого. Если есть отток содержимого из гайморовой пазухи, да, мы здесь можем...
Да, опять же, вернусь к стандартам, да, потому что все больше и больше все мы переходим на юридическое обоснование каждого своего действия, начиная от подписи в истории болезни до каких-то операций. То есть без стандартизации, без подтвержденных клинических рекомендаций, подписанных, как говорится, Министерством здравоохранения, мы не имеем права ничего, то велосипед не изобретаем. Поэтому и как раз вот по поводу пункционного метода лечения, если мы посмотрим стандарты оказания помощи при остром синусите, то как раз там и написано, что 80% синуситов это вирусной природы имеет. Поэтому сразу назначение антибактериальной терапии либо пункционного метода не является нормой. То есть первые 7-10 дней пациент, если он вовремя обратился, проводится лечение противовирусное, противотечные препараты, орошение носа солевыми растворами. И главная задача – разблокировать соустье между верхнечелюстной пазухой, или гайморовой пазухой, как в народе привыкли называть, и полостью носа. Если мы разблокировали, то никакой пункции не требуется. А вот если уже этот процесс затянулся, либо 10 дней, 7-10 дней нашего лечения не дают результата, либо это уже хронический процесс, либо есть какая-то патология зубочелюстной системы, которая поддерживает этот воспалительный процесс пазухи, тогда уже делается пункция. Но пункция не является, как многие говорят, вот сделаем пункцию, и будет хронический гайморит. Нет, это заблуждение, огромное заблуждение в медицине, потому что, я вот сравниваю, говорю, вот когда вам делают внутривенную инъекцию, и дырочка в вене же не остается, вот так же и в пазухе эта дырочка не остается, иголочка диаметром 1.5 миллиметра, поэтому она не оставляет неизгладимого следа. То есть это все закрывается слизистой, если эта пункция сделана 1, 2, 3, то все без каких-либо отрицательных моментов.
Но
главное эвакуировать, если это есть гнойное отделяемое, которое подтверждено в результате либо рентгенологического исследования, либо томографического исследования.
Да, опять же, возвращаясь к кардиологии, к неврологии, мы говорим о золотом часе, так называемом. Также и здесь, друзья, чем раньше вы обратитесь, тем менее травматичными будут манипуляции все.
Да, тут надо научиться. Тут главная задача и взрослых пациентов, и родителей, и у маленьких пациентов научиться уловить этот начальный этап развития болезни. Если в первые 2-3 дня начато правильное лечение, то можно обойтись и, повторюсь, и без антибактериальных препаратов, потому что на сегодняшний день бесконтрольное применение антибиотиков приводит к развитию устойчивой флоры, и уже вы читаете и слышите в СМИ о том, что трудно иногда, особенно для стационарных больных, подобрать антибиотики, потому что устойчивость есть флоры к любым группам антибиотиков. Поэтому, и опять же повторюсь, что особенно, что касаемо инфекции верхних дыхательных путей, все начинаются с вирусной инфекции. До 90% это вирусные. Если первые 2 дня вы начали противовирусную терапию, а не антибактериальную. Многие говорят, у нас вирусная болезнь, и мы начали прием антибиотиков.
Да.
Я спрашиваю, давайте логично рассуждать. Если у вас вирусная болезнь, то какой должен быть препарат? Антивирусный, но никак не антибактериальный. Поэтому тут нужно тоже улавливать разницу и в плане лечения, И в подборе препаратов, и в понимании, на какой день обратился пациент к врачу.
Но наши слушательницы наверняка ждут ваших профессиональных рекомендаций по аденоидам, потому что мы можем говорить и о аденотомии, можем говорить о терапевтических методах, о промывании, гомеопатии, фитопрепараты и так далее. Ваша на этот счет рекомендация?
Ну, аденоиды – это глоточная миндалина, которая создана Богом. Да, у нас вообще существует 6 миндалин. Так, маленький экскурс в анатомию человека – это глоточная миндалина, в народе называется аденоиды, и в литературе дан. Трубные миндалины, которые находятся в области слуховой труб, язычные миндалины и две нёбных миндалины, гланды. Опять же, народное знание. То есть 6 миндалин, которые обладают защитными функциями, и есть у каждого живущего человека на Земле. Аденоиды чаще всего, да, вот эта проблема, которая возникает в детском возрасте, чаще всего воспаляются, либо увеличиваются на фоне вот непрекращающихся каких-то вирусных или бактериальных инфекций, или аллергических процессов. И тут вот вовремя начатое наблюдение за пациентом, вовремя определение причинных факторов, либо вирусные, либо бактериальные, либо аллергические, вовременно проведенные профилактические мероприятия позволяют предупредить постановку вопроса об удалении аденоидов. Вообще три степени существует аденоидов. Первая, вторая, третья. Третья максимальная. И по всем стандартам при первой и второй степени возможно проведение лечебных, терапевтических, консервативных мероприятий, включающих в себя и медикаментозные, и физиолечение. Но уже когда третья степень, которая отражается и на состоянии среднего уха, и на состоянии гортани, и на состоянии околоносовых пазух, тут, конечно, уже тянуть с хирургическим лечением нельзя, нужно оперировать. Тем более сегодняшняя операция – это малокровные, малотравматичные под эндоскопическим контролем с помощью шейверной системы, которая как бритва, электробритва, сбривает эту ткань. Операция длится в течение 15-20 минут, ребенок не слышит, не видит, не чувствует ничего. В стационаре с родителем пациент находится в течение там, 6-8 часов, но при необходимости сутки, если из дальних районов приехал. То есть на сегодняшний день эта операция часто выполняемая, хорошо отработанные механизмы, технологии, весь инструментарий, который есть в клиниках в Крыму, который проводит аденотомию, такой же, как и в Москве, как и в Петербурге, как и в Краснодаре. Поэтому эту операцию уж точно наши коллеги, мы все, то, кто занимается хирургией детей, все могут сделать прекрасно, с хорошим результатом, но самое главное, хорошо подготовиться к операции, четко выработать абсолютные показания к операции, потому что я понимаю, тоже родитель, понимаю, когда говорят родителям, что ребенка надо оперировать, ну, вздрогнешь обязательно. Поэтому, если есть абсолютные показания, если есть неэффективность консервативной терапии, то надо, если предлагается операция, надо соглашаться.
Ну, у нас буквально полтора минуты, но не могу не спросить относительно полипозного риносинусита. И перспектив, на одной из наших встреч вы говорили о том, что рецидив через 20% возникает через 2 месяца, через 6 месяцев 40%, и 80% через 2 года. Так как же быть?
Да, ну вот, да, это проблема общемировая, полипозный риносинусит. До сих пор не выработана какая-то одна таблетка, какой-то один препарат, который вот раз и навсегда решит проблему полипоза. Полипоз – это хронический воспалительный процесс слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Часто очень полипоз носа сопряжен с проблемами с бронхами, с бронхиальной астмой и так далее. С наступлением эры эндоскопической диагностики и хирургии, безусловно, проценты рецидива сократились. Сократились, потому что есть хорошая визуализация операционной зоны, есть хороший контроль дополнительно еще компьютерной томограммы до и после операции. Ну и если самое главное, если пациент четко выполняет программу, заложенную врачом, дооперационную и послеоперационную, то вот я эндоскопической хирургией занимаюсь с 2004 года в Крыму, то вот по моим наблюдениям, те пациенты, которые четко выполняют программу, которую им пишешь, печатаешь на бумаге, то рецидивирование, ну, сокращается до минимума.
Но завершим нашу сегодняшнюю беседу с Сергеем Владимировичем Чернышенко, врачом-отоларингологом высшей категории, членом Ассоциации отоларингологов России, тем, с чего начинали. Лучшее лечение – это профилактика. На это в основном и направлена была наша сегодняшняя встреча. Сергей Владимирович, спасибо большое за участие в программе. Я понял, что в 2004 году можно с юбилеем вас будет поздравлять по эндоскопическим работам, так что мы обязательно встретимся, но и до этого будут темы для обсуждения.
Спасибо, не болейте.
Всего доброго и, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.